Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Архипастырь» высокий гость, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Здравствуйте, владыка!
Сердечно приветствую аудиторию канала «Союз».
Благословите наших зрителей!
Да милость Божия да будет со всеми нами!
Владыка, ну и первый вопрос. А что привело вас на Екатеринбургскую землю?
Не впервые я посещаю сердце Урала, Екатеринбург. Это четвертый мой приезд сюда, на Екатеринбургскую землю. В настоящее время нахожусь здесь по приглашению главы митрополии, высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла Екатеринбургского и Верхотурского. И вместе мы совершили ряд богослужений, пообщались, поговорили о тех насущных вопросах, которые сегодня волнуют церковное сообщество. Мне памятен первый приезд сюда, в Екатеринбург, еще в бытность преосвященным Костромским, по просьбе владыки Викентия, тогда еще архиепископа Екатеринбургского, мы доставили сюда великую святыню православия, чудотворную Федоровскую икону Царицы Небесной. Она участвовала в крестном ходе, и большое количество людей смогли поклониться перед почитаемым древним ликом Пресвятой Богородицы, подлинником. В Костроме хранится не копия, не список, а сама подлинная икона Царицы Небесной Феодоровская, моленный образ князя Александра Невского, его венчальная икона, образ, которым был благословлен на царство юный Михаил Федорович Романов. И поэтому, где началась династия Романовых, древняя богохранимая Кострома на Волге и Екатеринбург, где завершились земные дни царской семьи, вот Федоровская является таким связующим звеном. И вот это первое посещение чудотворной очень как-то глубоко мне запомнилось. Тем более, что это было связано с некоторыми удивительными событиями. Был послан самолет, которым была доставлена святыня в Екатеринбург. И на подлете к городу летчик сообщил, что мы вынуждены изменить курс. Нет возможности из-за метеоусловий, непогоды сесть в городе Екатеринбурге. И нужно выбирать или Курган, или Челябинск. Всех, кто находился в самолете, это очень расстроило, поскольку только что были разговоры по телефону с владыкой Викентием, который сказал, что большое количество жителей города собралось, ждут святыню, хотят поклониться, крестным ходом отнести ее к месту, где она будет находиться в период своего пребывания. И вот буквально на подлете, когда нужно было уже окончательно принимать решение, в какой город мы временно направим стопы свои с воздуха, вдруг пришло сообщение, что метеослужба Екатеринбурга рассчитала небольшой коридор, 7-минутный, и мы успеваем приземлиться, хотя другим самолетам было отказано в посадке. И мы смогли сесть, и лица людей, невзирая на непогоду, шел очень обильный снег, мы вынесли чудотворную икону, и с великим духовным напряжением сил, с радостью сердечной, жители города встречали святыню. Вот этот первый случай очень запомнился мне и остался навсегда в моей памяти. Сегодня мы вместе с владыкой встречались, говорили о церковной проблематике, несколько богослужений, божественных литургий совершили. Вы знаете, очень сильное, очень доброе впечатление. Церковно город преображается, становится другим, развивается телевидение. Я видел жизнь нескольких монастырей, посетил большой церковный центр, связанный с жизнью царской семьи на Ганиной яме, посетил Среднеуральский монастырь, приют, дом престарелых, хоспис, увидел детский сад, огромная работа. И вот все это как-то дает очень для души большие размышления. Не только в Екатеринбурге, я думаю, в каждой епархии должна проводиться большая и серьезная работа, связанная с усилением церковной жизни. Это, наверное, один из главных выводов, который я изношу, посещая гостеприимный Екатеринбургский край.
Владыка, вот вы предварили мои вопросы и даже коснулись их. Хотел спросить, во-первых, о впечатлениях о нынешнем визите. Ну, вы уже вкратце обмолвились. И второй вопрос мой заключается в том, а где побывали еще? Посмотрели ли храмы новые, которые не были еще освящены или возведены?
Довольно обширной была программа моего пребывания здесь. Владыка, помимо богослужений, дал такую возможность, чтобы увидеть и вновь отстроенные храмы, и реставрируемые церкви, и познакомиться с той церковной реальной жизнью, которая протекает в городе. Тот же кафедральный Троицкий собор. Я был несколько лет назад, еще не был достроен иконостас, еще не было того убранства, которое сегодня можно уже видеть в благоустроенном, прекрасно оборудованном соборе. Люди, которые наполняют храм. Причем это не только бабушки и дедушки. Значительная часть прихожан – молодые люди среднего возраста. Хорошее пение церковное. Все это производит добрые, очень искренние впечатления для человека, который видел картину становления и сегодня уже может увидеть реальные плоды изменения. Мы послужили в храме колокольне. Я впервые посещал этот храм, воссозданный из небытия. Храм-красавец, который стал украшением Екатеринбурга, привнес особый архитектурный колорит, некой доминанты архитектурной для этого города. Тоже сильное, очень доброе впечатление. Время поста. Мы сейчас находимся как раз в период прохождения православными людьми Успенского поста и большое количество причастников. Люди с благоговением, с любовью приступают к причащению святых Христовых тайн. Все это не может радовать, все это не может не радовать сердце архипастыря, священнослужителя, активного мирянина. Я с радостью увидел эти знаки настоящей духовной жизни. Даже вот этот центр, где располагается «Союз», телеканал «Союз», новая епархия, благоустроенная резиденция владыки. Все это знаки духовного возрождения, и это очень приятно.
Владыка, ну вопрос тогда в продолжении темы. Вы уже возглавляете митрополичий округ более 3 лет в Республике Казахстан. Какие изменения в вашей территории произошли за последнее время?
Республика Казахстан – это очень большое государство. 9-е в мире по площади. Почти 3 миллиона квадратных километров насчитывает Казахстан. 2,7 миллиона квадратных километров. Такая площадь. На этой площади проживает более 17 миллионов жителей. 12 миллионов – это мусульмане, которые придерживаются традиционного ислама. И около 5 миллионов – это православная паства. Паства русской православной церкви. Потому что Казахстан – это каноническая территория Московского патриархата. Сегодня в Казахстане 9 полнокровно живущих епархий, которые объединены в новую каноническую структуру – митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. 9 пресвященных, которые возглавляют эти епархии. У нас есть высшее учебное духовное заведение – Алматинская Православная Семинария. в которой обучается около 100 человек на очном обучении и заочно проходят подготовку около 150 пастырей. Несколько монастырей, например, в Алма-Атинской епархии, которую возглавляю я, Астанайско-Алма-Атинская, это 4 монастыря. 2 монастыря мужских и 2 женских. Мужские монастыри находятся под Алма-Атой, женский монастырь в столице Казахстана, в Астане, и в Алма-Ате, в южной столице, так мы называем этот центр православия, тоже находится Иверско-Серафимовский женский монастырь, возрожденный моими предшественниками. В самой Алма-Ате находится 16 действующих храмов. А статистика по всему Казахстану – это около 300 православных храмов и в 10 раз больше построенные за годы независимости Казахстана около 3000 мечетей. Астана – столица республики, и в ней выстроен большой, очень серьезный духовно-культурно-просветительский центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Святейший патриарх, посещая в первый год своего первосвятительского служения землю казахстанскую, осветил замечательный, самый большой храм в Центральной Азии, православный храм. Это Успенский собор города Астаны, который вмещает до 4000 православных людей. Сегодня там завершаются работы, связанные с отделкой. Построен прекрасный иконостас, который стал украшением этого собора. И мы наполняем жизнью тот духовно-культурный центр, который при соборе. Это здание синода, где проводится традиционно заседание синодальное архипастырей митрополитчьего округа. Это и большой музей, который посвящен православию в Казахстане, и одновременно музей новомучеников и исповедников земли казахстанской. Большая воскресная школа, в которой обучается около 400 ребятишек, живущих в городе Астане. Одновременно с этим построен актовый зал, и появилась возможность проводить встречи, конференции, общение, пасхальные мероприятия, рождественские праздники и молодежи, и подросткам, и очень хорошие молодежные спортивные мероприятия. У нас есть помещение для тех, кто совершенствует себя на спортивном уровне. Они имеют возможность прийти в наш центр и провести досуговое время очень с пользой для себя. Очень большой, крупный этот центр, который служит святому православию. И мы хотим и желаем, и уже делаем некоторые шаги, связанные с развитием паломничества, чтобы из других епархий, расстояния в Казахстане большие, чтобы автобусами или иным транспортом прибывающие представители разных епархий нашего митрополитчьего округа могли познакомиться с жизнью столицы, со светской составляющей, с духовной составляющей. В общем, проходит нормальная жизнь. И мы очень признательны святейшему патриарху Кириллу, который богомудро сделал так, чтобы церковная жизнь Казахстана крепла от силы в силу, чтобы развивались епархии, чтобы наши архипастыри стали ближе к народу, чтобы была возможность в каждой области иметь епископа, который активно руководит жизнью значительного количества людей, потому что около 5 миллионов православных людей, живущих в Казахстане, это серьезно.
Владыка, ну, вопрос в продолжение, опять же, темы. Вот такие успехи, такие большие строительства, которые уже часть завершено, часть близится к завершению, ведь это невозможно без государственной поддержки. Вот в России на данный момент вот церковно-государственные отношения потеплели и благодаря и государственной поддержке, и правительству Российской Федерации строятся центры, передаются монастыри, здания, какие-то обители. Как этот вопрос решается в Казахстане?
Сегодня Казахстан, как говорит лидер этой страны, уважаемый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, Казахстан – состоявшееся государство. Я уже назвал некоторые цифры, что большинство населения Казахстана – это представители традиционного ислама. Русская православная церковь, христианство в меньшинстве на этой земле. Но необходимо отметить, что благодаря мудрой политике руководства страны проводится очень сбалансированная и государственная политика в отношении религиозных вопросов. Церковь, религиозные организации отделены от государства в Казахстане, и прямой поддержки государства церковной деятельности, конечно же, нет. Но президент всегда очень правильно, очень мудро подчеркивает, что межрелигиозный мир, межэтнический мир являются большим достоянием Республики Казахстан. Это очень сбалансированная, очень мудрая, очень правильная политика и президента, и правительства, и государства Казахстан. И она дает очень правильные и очень верные результаты. Наш народ живет в мире и в добром согласии. И это позволяет стабильно проводить и религиозную жизнь. Президент традиционно встречается с руководством как исламской общины, так и с православной церковью. Вот совсем недавно мы провели большой съезд. Присутствовало в столице более 600 представителей из разных епархий. Это весь епископат, представители духовенства, монашествующие, миряне. И такой большой форум был посвящен именно той знаменательной дате, которую отмечает весь православный мир, и в частности Русская Православная Церковь, 1025-летие крещения в Киевской купели нашего Отечества. Президент Казахстана посчитал своим долгом поздравить жителей Казахстана с этой датой, направил свое приветствие президентское участникам замечательного и большого форума, который мы провели как съезд православного духовенства, монашествующих и мирян в столице республики. Государство сделало все, чтобы исторические памятники поддерживались в надлежащем состоянии. Большинство храмов, которые были отобраны в советское время у церкви, возвращены Русской Православной Церкви. Они реставрируются, ремонтируются. Мы, как община Казахстана, православная община, имеем возможность и строительство новых храмов. Я уже упомянул, что выстроен замечательный Успенский собор в Астане, прекрасные храмы в Павлодаре, в Костанае, в Петропавловске, в Усть-Каменогорске. Это все новые, замечательные соборы, которые украсили эти города и в которых наши люди, православные люди, могут собираться, приходить, совершать молитву, становиться участниками таинств. Все это говорит о том, что церковная жизнь в республике жительствует.
Владыка, перед тем, как возглавить митрополитчий округ в Республике Казахстан, долгое время вы служили на Костромской земле и совмещали это с деятельностью в качестве председателя синодального отдела по делам молодежи. Почти 10 лет, если я не ошибаюсь, были председателем этого отдела. И сейчас уже видны результаты той большой работы, которую вы вели. Пожалуй, на территории Российской Федерации не найти ни одну епархию или митрополию, где не было бы молодежного православного движения при каком-то храме или в целом при митрополии. И вот я хотел бы задать вам вопрос. Какие еще результаты вот вы видите той вот работы, которую ведет Русская Православная Церковь по отношению к молодежи?
Когда святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл взошел на патриарший престол в нашей церкви, в своем программном выступлении он четко обозначил основные ориентиры, главные задачи, приоритетное направление деятельности церкви. И святейший подчеркнул, что работа с молодежью является именно приоритетной задачей его патриаршего правления. И это очень правильно. Мы все знаем с вами, молодежь – это будущее. Как бы это ни звучало, молодежь – это будущее Отечества, государства. И, безусловно, молодежь – это будущее и святого православия на русской земле. Я вспоминаю начало молодежного движения в нашей церкви. Оно тоже связано с патриархом Кириллом. В ту бытность еще митрополитом Смоленским и Калининградским, когда он возглавлял отдел внешних церковных связей. 1991 год. Владыка Кирилл пригласил меня и сказал, что необходимо в церкви обязательно найти какие-то формы работы с подрастающим поколением. С этим же важным вопросом он обратился и к патриарху Алексию. Состоялась его беседа, которая положила началу интереса к этой проблеме предстоятеля церкви. Прошел съезд православной молодежи, который состоялся в 1993 году. И прошел он в нашем главном вузе России, в МГУ, в одной из больших аудиторий. Храма еще тогда не было, он был занят светскими разными, был занят под светские нужды университета. И вот то собрание в Московском государственном университете, собрание православной молодежи, которая прибыла из разных епархий, положило начало деятельности церковной организации, общественной церковной организации Всероссийского православного молодежного движения. И председатель этой организации избирался тогда, как говорили, демократично. И по благословению патриарха он представил мою кандидатуру. Почти единогласно я был избран. И несколько лет руководил этой организацией. Затем очень большой прорыв состоялся после юбилейного 2000 года. Я имею в виду прорыв в молодежном служении нашей церкви. Первая задача, которая стояла первостепенная передо мной, это найти неравнодушных в епархиях людей, которые готовы были работать с молодежью, которые обладали какими-либо навыками и были способны привлечь подростков, которые были в среде церковной или вне ее, для того, чтобы воцерковить, для того, чтобы их привлечь к очень значимой, серьезной работе со своими сверстниками. И 2001 год – это год, когда Священный Синод нашей Церкви после празднования 2000-летия христианства принял решение об организации общецерковной структуры Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. И по воле священноначалия, по представлению митрополита Кирилла, Святейший Патриарх и Синод определили, чтобы мне стать председателем отдела, первым председателем этой новой молодежной структуры нашей церкви. Какие задачи стояли в тот период? Это провести большой форум, всецерковный съезд православной молодежи нашей страны, нашей церкви. И вот этот съезд тоже оставил очень серьезные воспоминания в сердцах тех, кто участвовал в нем, ну и, конечно, у меня. Он проходил в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. И первое богослужение молодежи, как потом делился патриарх Алексий, тоже сильное впечатление оставило и у него. Полный храм, заполненный только молодыми людьми. Это представители студенчества. Это те, кто подвязался в молодежной среде, в епархиях, из разных уголков России, с Дальнего Востока, из Сибири, с Урала, из Центральной России, приехали, чтобы обменяться неким опытом, чтобы получить некоторые, если можно так выразиться, директивы церкви. И мы поняли в тот момент, да, еще хотел бы отметить очень значимое для нас событие. Святейший патриарх возглавлял съезд, и присутствовал высокий гость из Эллады, теперь уже покойный архиепископ Христодул, который огромным опытом в молодежной среде обладал и пользовался большим уважением среди всей православной молодежи мира. Он выступил тоже с сильным, очень замечательным таким эмоциональным докладом, который произвел впечатление, как и святейший патриарх Кирилл. И вот в тот момент мы стали думать, а какие же самые главные моменты. Ситуация была непростая. Отсутствовал надлежащий опыт, не было системной работы. И вот была поставлена задача, чтобы работа с молодежью в церкви обрела бы системный характер, чтобы были подготовлены профессионально работающие молодежные лидеры. И мы образовали так называемый Федоровский городок. Это некая площадка церковная, где проходили повышение квалификации уже имеющие опыт работы с молодежью, молодежные лидеры, чтобы поэтапно что-то было шаг за шагом предпринято церковью. И мы поняли, что нужно выработать концепцию молодежного служения нашей церкви. Для этого были привлечены очень серьезные специалисты. И, конечно, если так можно сказать, главным разработчиком этой программы был нынешний святейший патриарх, без которого не обходилось ни одно наше совещание. Он подсказывал, он направлял, он давал очень правильные и очень нужные ориентиры, которые помогали нам создать вот именно ту концепцию, которая легла в основу молодежной политики церкви и сегодня. А после того, как святейший стал предстоятелем церкви, он сказал, что эта работа носит сугубо системный характер. И сегодня есть при отделе молодежи нашей церкви замечательный институт «Вера и дело», который готовит этих специалистов для каждой епархии, для каждого благочиния, для каждого храма. Разработана прекрасная, замечательная программа, которую курирует нынешний председатель отдела по делам молодежи, пресвященный епископ Выборгский Игнатий, который сменил меня на этом посту. И мне очень отрадно и радостно, что имеется центр еще молодежный. Вся русская церковь знает, что молодежное движение базируется на Крутицком подворье. Крутицкое подворье – это исторический центр, где сегодня располагается отдел по делам молодежи и куда со всей страны приезжают специалисты молодежного служения из наших епархий. Поэтому сегодня мы наблюдаем очень динамичное, очень практичное, системное развитие молодежной работы. И дай Бог, поле деятельности огромное, у нас многого не хватает. И опыта недостаточно, и количество тех, кто проходит этот подвиг, очень непростой, очень значимый, важный и очень востребованный молодежного служения. Литературы не так много, но уже она есть. Уже есть некие, скажем, такие брошюрки в помощь желающим себя проявить в этой области людям. Я уверен, что это направление деятельности, которое воистину архиважное, оно будет набирать силу, оно будет развиваться, и, даст Бог, оно принесет зримый, осязаемый плод для нашего святого православия.
Владыка Александр, время нашей программы потихонечку подходит к концу, но прежде чем мы ее закончим, я хотел бы попросить обратиться к нашим телезрителям с наставлениями на вот этот Успенский пост, который сейчас идет, сказать несколько слов.
Спасибо. Многие добрые чувства изнесу я на родную казахстанскую землю, посетив царственный Екатеринбург. Царственный в том смысле, что здесь страдал государь, семья последнего российского императора. И дни поста – это всегда время духовного трезвения. Это возможность человеку сравнить свою жизнь с теми Божьими повелениями, которые Господь дал нам в заповедях, в евангельских заповедях. Если человек стремится жить ответственно, если каждый из нас будет сверять свои поступки, дела, устремления, мысли именно со Словом Божьим, заповедями Христовыми, то это будет шаг за шагом к тому, чтобы душа наша более трепетно чувствовала дыхание вечности, чтобы душа наша приобретала бесценные крупицы личного религиозного опыта, опыта общения с Богом. Пост – это время воздержания, время добрых дел, время чтения Священного Писания, время частого посещения храма и в обязательном порядке – это время участия в святых таинствах, причащение святых Христовых тайн, которая предваряется искренней исповедью у Святого Креста и Святого Евангелия, когда человек имеет возможность по милости Божией получить оставление грехов своих и укорениться в добродетели. Духовное совершенство – это очень важный аспект развития человеческой личности, человека как христианина. Я хотел бы пожелать себе и всем нам, тем, кто любит Церковь, кто хочет жить, опираясь на Слово Божие и считая себя тем, кто последовал за распятым и воскресшим Христом, чтобы эти святые чувства наполнили наши души. Праздник Успения не за горами, и хотелось бы, чтобы мы, каждый из нас, ощутили в себе прилив новых духовных сил, пройдя достойно Церковный пост, который готовит нас к встрече светлого и благодатного праздника Успения Царицы Небесной.
Владыка, благодарю вас за интервью. Спасибо большое за ваши добрые слова. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что сегодня в гостях у программы «Архипастырь» был митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Всего доброго. До свидания.
До свидания.